Организация ВОЗ крупным планом. Алена Березовская. Помогать – главное качество лидера.
Воронкин Петр Витальевич, председатель Приокской местной организации Всероссийского общества слепых. Численность моя составляет на сегодняшний день 462 человека, инвалид первой и второй группы. Дополнительно являюсь замом председателя Нижегородской региональной организации Всероссийского общества слепых по Нижегородской области. Трижды обучался в Москве. Прошел курс обучения по нейросетям. Образование у меня среднее. Должность председателя работы уже 34 года.
Петр Витальевич, давайте немножко отмотаем время назад и вспомним про тот день, когда вам сообщили, что вы назначены на должность председателя местной организации для слепых. Ваши эмоции, какие вы испытали в тот момент?
Старый председатель уходил на новую должность. Проходили выборы, конкуренция была там 3 человека, но выпала доля на меня, я там присутствовал. Выбрали меня 2 года, я привыкал с головной болью, очень тяжело было, но ничего, втянулся. Сейчас, конечно, мне легко и просто, я уже много знаю. Потом бизнес тоже, который мне помогает, все они меня знают, в этом плане намного проще стало.
А почему вот вы выбрали путь общественной деятельности, а не предпочли какое-то вот тихое такое существование в обществе?
Вообще, конечно, когда я на предприятие пришел, я все операции прошел. А потом покойный Анатолий Филиппович Акузин предложил мне должность инструктора по спорту. На эту должность я был ровно 2,5 недели. А потом отчет на перевыборной кампании, и я уже туда попал.
То есть общественная деятельность вообще вам нравится, да? Нравится, как вы пришли в общество слепых.
На сегодняшний день она мне нравится, это мое.
Вот, это ваше.
Да.
Это самое главное. А как вы сохраняете баланс между гуманностью в общении с людьми и жестким к ним отношением?
Каждого инвалида подопечного своего, досконально ты его не можешь знать, но хотя бы предсказуемость инвалид по зрению, что он из себя стоит. Можешь ты его прямолинейно высказаться, он поймет, а с некоторым нужно было разговаривать в обход, всяческими путями гибкость проявлять.
Ну вы себя вообще можете назвать каким? Жестким человеком, начальником? Или все-таки такой?
Нет, жестким я себя не могу назвать.
А ваш подчиненный? Интересно, вы у них узнать?
А с ними тоже по-всякому бывает, потому что определенное задание даешь, не всегда это срабатывает, уже начинаешь жестко разговаривать.
Вы как относитесь к тому, чтобы самому выполнять задания или все-таки делегировать их больше на других?
По некоторым моментам нужно все-таки давать возможность делегировать и по направлениям им давать выполнять определенные задания.
Немножко поконкретнее, пожалуйста.
Какие моменты? Это по спортивной части можно взять это направление, которое у меня занимается Шерифидин Минивагус Заря Дясович. Ну, приходится культурную часть, это проведение концертов и прочее, обращаться к специалистам, в частности, есть Кабанов Сергей Валентинович. Потому что, ну, не могу же за все я взяться, и если музыкальная часть, она не моё. Есть еще Веселов Роман, тоже как специалист на предприятии. Это его хобби, поэтому приходится лавировать здесь уже.
Вас когда-нибудь мучили сомнения насчет выбранного вами пути трудового?
Ну, бывало моментами, что бросить бы все и уйти.
Это было давно или это до сих пор осталось?
Ну, это остается, если будет.
А как вы вот справляетесь с вот этими сомнениями?
Ну, утром встаешь со свежей головой, подумаешь, но все равно дела-то делать надо. За меня никто делать не будет, поэтому и вперед с песней.
Что для вас важнее? Престиж занимаемой вами должности, либо признание ваших подопечных?
Ну, скорее всего, здесь признание, потому что если даже вот уйти сейчас на заслуженный отдых, в силу того, что моя энергия и куда я ее буду девать, поэтому я стремлюсь работать.
Петр Витальевич, а какие качества у вас появились в связи с тем, что вы работаете в системе ВОЗ?
Помогать.
Вот.
Ну и не только как зампредседатель Нижегородской региональной организации. Мне это очень много и местных организаций звонят. Что-то выясняют, что сделать, в частности, по техническим средствам реабилитации, по доступной среде.
Ваша должность предполагает общение с людьми. Люди разные. Как вам удается находить подход к каждому?
Ну, прежде всего, приходится подумать, какой вопрос. Сразу ведь на некоторые вопросы и не ответишь. А потом пообщаться с той или иной категорией инвалида. В чем причина? Есть очень сложные люди, и решать с ними какие-то конкретные проблемы не все так просто удается.
Как вы находите подход к таким людям?
Ну, бывают конфликтные ситуации, поэтому здесь определенная выдержка времени.
Выдержка времени в общении с этим человеком?
Да, и здесь выдержать нужно паузу, дистанцию, потому что он созреет, успокоится и спокойно придет и будет общаться с тобой.
А если наоборот, упрется и вот ни в какую?
Не знаю, я не замечал такого. Рано или поздно он все равно приходит.
Как вы мотивируете своих подопечных быть самостоятельнее? Понимаете, может быть такая ситуация, что человек ни в какую не хочет передвигаться по городу самостоятельно.
Сейчас же новые технологии применяются в рамках государственной программы «Доступная среда». В частности, здесь местные организации очень продолжительное время происходит обучение инвалидов по зрению на телефонах, на компьютерах преподавателями нашими. В частности, Майерс Юлия Владимировна, Чигарев Антон Дмитриевич. Могу еще Малышева Пашу назвать. Основные это лидеры наши, это Царегородцев Вячеслав Валерьевич и руководитель камераты Махнёва Екатерина Владимировна.
То есть вы подопечным, которые еще не совсем в себе уверены, рассказываете эти примеры и тем самым мотивируете, что нужно быть как вот эти люди.
Да.
А были ли у вас ситуации, когда члены вашей организации отказывались от предлагаемой вами помощи?
Моменты такие есть, особенно новенькие прибывшие инвалиды по зрению на учет ставшие. Они же далеко эту систему не понимают и говорят, а зачем это нам надо? Я им говорю, выслушайте. Мне принципиально еще и не хотят слушать-то. Говорят, а зачем это нам надо? Мы же слепые, мы ничего не видим. Да вас же обучат к этому делу, и все будет в порядке, будете пользоваться самостоятельными людьми будете. Даже направляем в Волоколамск.
Какими-то мотивирующими фразами вы способствуете тому, чтобы они эту помощь брали,
и потом
принимали.
Они соглашались, приходили и снова уже говорили, давайте все-таки обучайте, направляйте.
Вот. Члены вашей организации местные очень активные. Вы можете рассказать самые яркие достижения ваших подопечных?
Мои подопечные, это же существует определенный круг инвалидов, которые участвуют постоянно в тех и иных мероприятиях. И по проведению соревнований каких-то, реабилитационных мероприятиях на местном уровне и на региональном уровне. Очень сейчас активно развивается у нас игровая кладовая.
Можно немножко вот поподробнее? Какие самые высокие достижения были в игровой кладовой?
Игровая кладовая я выставлял по две команды. Ведь закупленные региональные организации игры для каждой местной организации.
Это игры какие? Настольные?
Настольные.
Так.
Ну, определенные люди уже занимаются, играют в эти игры.
Занимали какие-то места, да?
Первое место.
Первое место. Вот, это же отличное достижение. А вот в спорте, если вот быть немножко подробнее, в каком виде спорта ваши подопечные первые?
Первое – плавание, лыжи проводили. И самый у нас еще конек – это мини-футбол. Вся команда практически, это мои подопечные, 6 человек, ездит на Россию. Здесь тренируются постоянно при школе слепых. Сделан стадион, мини-футбольное поле ограждениями со всеми. Покрытие мягкое, чтобы не травма опасна была. И наши ездят туда, занимаются, тренируются. А потом недавно здесь проводились российские соревнования.
Здесь это в Нижнем Новгороде?
Да, в Нижнем, при школе слепых, на юбилейной 5. Было 8 команд в этом году. И уже детей привлекали со всех регионов, в том числе и школа слепых слабовидящих выставляла свою команду. И немаловажное, выставлялась команда Московской области – СВОшник.
Тоже незрячие?
Да, после войны на Украине. Кто-то с остатком зрения, кто-то без остатка зрения. А там же ведь в равных условиях. Им очки одевают темные. Они что-то видишь и не видишь, там одинаково.
Какие главные препятствия возникают у общества слепых при взаимодействии с органами власти?
Нет, такого я не скажу, потому что взаимодействие органами власти здесь нормальное, отношения с администрацией районов, обоих районов, у меня жена Автозаводский, Ленинский район, потом дальше с другими высшими властями, все решаем. Только приходится очень долго доказывать, что нужно. Вот, в частности, в рамках государственной программы «Доступная среда» это же нужно, и здесь светофорный объект по системе «Говорящий город», нужно оснащение. Да, это дорогостоящее оборудование. Каждый светофорный объект стоит 700 тысяч. На этот год мы писали письма, в проекте было, и губернатору отправлено. Сейчас просчитывают все. Вот на этот год было заложено 33 объекта. Ну, помножьте на 700 тысяч.
Внушительная сумма.
Внушительная сумма, да. Потом транспорт. Тоже автобусы закупаются новые. Но по какой-то причине без оборудования навигационного для инвалидов по зрению. Ну, программы-то наши работают, мы приспособились. Сама поэтому знаешь,
да.
Пользуешься.
Да, конечно.
Удобно?
Вполне.
Ну, вот видите.
Не жалуюсь.
Ну, самое главное.
Да. В общем, по любому вопросу, к какому вы придете к власти, вас выслушивают.
Выслушивают.
Идут на контакт?
Идут.
Отлично. Существует ведь конкуренция среди разных социальных групп. То есть это инвалиды-колясочники, да, инвалиды по слуху. Как вот убедить власть выделять больше денег незрячим?
А все это понимают и знают, и начинаешь, когда разговаривать, инвалидность по зрению – это самое тяжелое заболевание.
Вам приходится это доказывать, или они все-таки это уже как-то представляют?
Ну, они слышат,
что...
да.
Что здесь помощь нужнее.
Как даже говорю, давайте выйдем на улицу, завяжем вам глаза и запустим вперед. Я еще не успел курточку снять, и шарф на мне был. Угу. Вот давайте, говорю, я снимаю белый шарф, сейчас я вам глаза завязываю и даю трость. Тишина. Не надо все.
Сразу согласны на все, да?
Да. Знаете еще, как бывает, ведь пообещать можно все, но не всегда в бюджет вписывается. Если бы все вписывалось в бюджет, давно бы мы все сделали. А это проблема-то у нас дороги, тротуары. Здесь предприятие, использующее труд инвалидов, только положили асфальт. Это было позапрошлый год. Через 2 дня его весь переломали, лопнули трубы. Mm-hmm. Ну, такие моменты бывают, ничего. Там уже асфальт какой закидает. Он был ровный, а теперь должен быть поребрик на пешеходных тротуарах. Но когда идет благоустройство, и бордюрный камень ты должен на 5 сантиметров выше, а поребрик, если его неправильно сделать, что будет на тротуаре?
Что будет?
Вода. И поэтому должен быть между бордюрным и камнем расщелина, чтобы вода уходила сантиметр. А у нас строители как ведь все это замажет, закатает и все. Иногда думаешь, а стоит ли применять поребрик? Да, потому что направляющие, ориентирующие поручни, они в государстве не признаны, потому что должен быть поребрик. Почему ведь вот система ВОЗ и применяла в свое время направляющие ориентирующие поручни, там определенная высота 90 сантиметров. А у нас на северном поселке здесь компактно проживающий инвалид по зрению опутано направляющими поручнями к домам проживания 6,5 километров. Сколько труб потрачено. А ведь обидное то, что бывает еще и трубы ломают, уносят на дачи. Мы долго думали в свое время, почему же трубы тащат? Когда начали трубы прокалывать через 50 сантиметров сваркой, все на свои места стало. Труба не нужна стала.
Нашли выход.
Вот порой меня ругают инвалиды. Раньше наши поручни ремонтировались и прочее. Сейчас нет возможности. Почему? Домоуправляющие компании ушли от этого. Ведь трубы-то раньше применяли, если ремонтировали направляющие поручни, бэушными. Их же покрасило и все. Какая разница? Труба есть труба. Сейчас все, труб нету. И администрация района говорит, ну где мы вам трубы? Новые, что ли, будем закупать? Естественно, никто не будет. В силу закона СП-59-го поребрик.
Есть ли в обществе слепых такая проблема, решение которой невозможно? Или крайне затруднительно?
Все проблемы тяжелы, но надо ими заниматься.
Ну вот какую вы можете привести в пример?
Ориентировка, дороги, тротуары, светофоры. У нас же они не везде сделаны. Самый прекрасный объект – это на Заярской, Бекетово, где школа слепых слабовидящих находится. Mm-hmm. Он работает в режиме, начиная с 7 часов утра. Чтобы не мешать жильцам, он начинает включаться постепенно. И до 12 часов выходит капсула синтез речи до 100%. Он начинается с 10%, плавно подъем идет. Там таймер работает и включается, и после 18 часов он уже плавно уходит вниз по громкости, чтобы жильцам близлежащих домов не мешало. Угу. Да, там сложно, рядом все дома, но ничего, люди не жалуются. Но там очень удобно стало пользоваться. Во всех направлениях синтез речи проговаривают, и можно приходить спокойно. Но я там бываю иногда, но все равно страшновато, потому что водители со всех углов все равно не соблюдая и вылетают. У меня там дочь учила в школе слепых, на то время было очень сложно там переходить. Система «Говорящий город», она и пошла с Питера. Там очень развита эта система, она там включена в единую цепь. Там же даже 1200 автобусов и троллейбусов, уже не помню, они все в эту привязку сделаны. Тут был такой момент: равные права, равные возможности. Когда гости приезжали, это еще года 4 или 5, не все могли этой системой пользоваться. Сейчас же программа «Система «Говорящий город» появилась, которая у меня на телефоне стоит, но я ей здесь не пользуюсь, потому что у нас «Система «Говорящий город» здесь где? У нас же еще и здесь 37-й поликлиники, проспект Ленина, 100, тоже очень удачно работает. Здесь хотелось бы нам поставить, но я все равно эту задачу давлю.
Здесь это около вашей организации?
Львовская, да. Угу. Дружаева. Здесь произвести замену и поставить систему «Говорящий город» тоже. Проблема стоит еще вблизи предприятия установить соцгород Строкина. Там светофорного объекта нет, где тоже чревато и опасно нашим переходить эту дорогу. Но письма пишем, пока решения нет.
Я пока вот пользуюсь сейчас моментом, мы разговорились про инфраструктуру, и такая ситуация. Рядом с домом, где я живу, стоит светофор. Он был звуковой, он не проговаривался, просто был писк. И ситуация в том, что там очень тихо стало. То есть вот я иду, мне крайне затруднительно, например, вообще как-то сориентироваться, когда мне переходить, куда мне с этим вопросом обращаться.
Вот мне этот вопрос, я это запишу, там, скорее всего, видимо, нужно заменить капсулу. Хотя бы пищачью.
И там, понимаете, вот, например, было время для перехода 30, например, секунд, убавили до 10. Я там хожу практически каждый день. Это не то, что плохо, это очень невыносимо.
Вот у нас Львовская, Дружаева, перекресток был. Сделали 15 секунд. Тут никто не успевал. Мне пришлось недели 2-3 обсуждать с руководством самого ВД по Нижегородской области. Приезжайте, замеряйте время. Берите какую-нибудь бабушку, еле идет.
Да.
Тут даже нормальный, который инвалид, идет с тростью, он не успеет за 15 секунд.
Можете назвать самый проблемный объект в Нижнем Новгороде с точки зрения доступности среды для незрячих людей?
Самый проблемный – это я возьму метрополитен для тотальника, это Московский вокзал. Там шум, гам, и поэтому…
Ориентиров минимум.
Минимум, да. Угу. Поэтому все-таки нужно заказывать службу сопровождения, чтобы встретили, вывели из метро. Они же отвечают за безопасность. Но ведь не все этим пользуются.
Можете по 10-бальной шкале оценить скорость развития доступной среды в Нижнем Новгороде?
Ну, я бы двоечку поставил.
Ну, а столько все медленно?
Медленно все, да. Все упирается во что?
В деньги.
Деньги.
Приводит ли создание доступной среды к изменению общественного сознания к инвалидам в целом?
Да, приводит, потому что все же люди, тот понимает, что нужно помочь человеку. Ну, и в силу у всех дела своих, у кого-то бегом надо бежать, не замечает, а так народ с сознанием дела подходит.
То есть вот эти даже желтые ленты на лестницах, начала и конца лестницы, это уже им как бы маячок о том, что должны помнить, да? Для кого это сделано? Для слабовидящих.
Для слабовидящих это почему желтый делается контрастный? Это последний цвет, который инвалид с очень плохим зрением видит. Ведь почему круги на проемах клеятся?
Чтобы не врезались.
Не врезаться в данную ситуацию.
Да,
у меня же была ситуация в отеле на площади Ленина. Там большие проемы. А был там совещание, было давно, лет 10, наверное. Я разбил себе нос.
Я бы вот еще, знаете, отметила, что в метро доступная среда, вот эти двери, которые не придерживают иной раз. Я понимаю, что это просто сознание людей должно быть, да? Они должны понимать, что нужно придерживать.
В этом
сколько
плане...
Сколько раз сшибали.
Да, двери-качели, их не должно быть. Они же двери-качели называются. Москва их убирает. Когда Нижний Новгород придет к этому, хотя бы мы и говорим, их не должно быть. Потому что мы весь все бежим кто куда бегом, не придерживая двери. А что там прилетит тебе сзади? Или спереди идешь?
Чем отличается работа по созданию доступной среды в городском пространстве и в сельской местности?
Ну, в сельской местности она никак. В городах-миллионниках она хоть как-то делается. Письмами, совещаниями, проговариваем этого, и постоянно как бы это все равно на слуху. Рано или поздно чиновники понимать начинают.
А если даже вот не сельскую местность взять, а вот малые города?
Малые города, да, светофорные объекты.
Проводятся, конечно. Давайте поговорим о волонтерах.
Волонтеры – это очень сложная ситуация.
Расскажите эту ситуацию, вот конкретно в Нижнем Новгороде. Что с ними, с волонтерами? Где их брать?
Где их брать? Нужно заявку, как я с «Единой Россией» общался, не менее чем за 2 недели давать единороссам заявку.
То есть это опять нужно идти к власти?
Да, потому что с волонтерами все не так просто.
На ваш взгляд, почему?
Потому что не все идут на это дело. Но если кто-то стремится в высших учебных заведениях обучаются, им в портфолио. Но не все это воспринимают. И даже волонтеры, студенты, они не знают, как даже помогать.
Незрячему конкретно.
Да, да. Проходило областное мероприятие «Игра без правил». Приехали из других регионов интеллектуалы. А их было 8, в том числе с нижегородской командой. Волонтеров там много достаточно было, и они помогали. Даже вот в храме я был, батюшка сказал, сложности большие с волонтерами, не больно кто идут еще.
Это не зависит вообще от категории инвалидности, да? То есть, например, колясочники точно такую же могут потребность волонтеров испытывать, как и незрячие.
Да.
Ну и напоследок, что вас стимулирует двигаться вперед?
Жизнь, движение – это жизнь.
Сама жизнь.
Да. Если будешь сидеть, то все, засидишься. И нет, я не любитель дома сидеть. Вперед, вперед, вперед.